Продолжим, друзья, наше повествование о могущественных делах Божьих. И мы остановились на том, что одним из каналов познания Божьего могущества является внимательное изучение Божьих деяний в истории. Кто-то сказал так, что книга «Деяний апостолов» должна была быть названной книгой «Деяния Святого Духа». И в этой книге нет слова «Аминь». Она не закончена, потому что «Деяние Святого Духа», оно продолжается в жизни Церкви по сей день. И удивительно, когда мы читаем книгу «Деяния святых апостолов», мы как будто не замечаем там личности. У нас остается ощущение присутствия Бога в жизни этих личностей. Вот в этом коренное отличие обычной истории от библейской истории. Присутствием Бога должна наполнена быть та история, которую мы изучаем. И одну очень хотелось бы рассказать яркую историю 1812 года. Может быть, из учебников истории вы знаете эту дату, когда 12 июня 1812 года огромная армия Наполеона, она вторглась на территорию России, и Наполеон захватил, покорил не только европейские государства, он дошел до Москвы. В то время, когда он уже подошел с этой огромной французской армией до Москвы, может быть, вы помните из школьных учебников поэму одно «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, сожженная пожаром, французам отдана». Так вот, это как раз об этой истории, когда французам Кутузов отдал Москву, и они ее заняли и спалили. В это время резиденция русских царей была в Санкт-Петербурге. И в это время русский царь, император Александр I, он понимал, что армия его слабая, армия Наполеона намного могущественнее его, но в это время ему сообщили о том, что есть князь Голицын, который во время войны строит себе дворец. Наверное, он в сговоре с Наполеоном. Наверное, он предатель, это пятая колонна. И он решил проверить, так ли это. Он приехал к Голицыну, князю, уточнить, а чем объяснить то, что ты в это тревожное для Отечества время строишь себе дворец? А князь Голицын императору открыл Библию, 90-й псалом, и говорит: «Государь, я верю Богу. Бог обещал хранить, и Бог обещал сохранить Россию, и я молюсь каждый день о победе русской армии. И только Бог может в это трудное время сохранить Россию. Император, читай Библию, молись Богу, и Бог сохранит наше Отечество». Император до этого, который был воспитан на любовных, пошлых романах, французских романах, он никогда в руках Библию не держал, и он впервые нашел Библию у своей жены на французском языке и стал ее читать на французском языке Библию. На русском языке у императора российского не нашлось Библии. И когда он прочитал 90-й псалом, ему потом принадлежат такие слова: «Я пожирал Библию, находя, что ее слова вливают новый, никогда не испытанный мир в мое сердце и удовлетворяют жажду моей души. Господь по своей благости даровал мне своим духом разуметь то, что я читал. Этому внутреннему назиданию и озарению обязан я всеми духовными благами, приобретенными мною из чтения Божественного Слова». И вот представьте себе, бесчисленная армия французов заняла Россию, сжигает Москву, а император читает Библию и умиляется, стоит на коленях и дает Богу обещание: «Господи, если ты сохранишь мое Отечество, и если ты Бог всемогущий, и если ты прогонишь Наполеона, я обещаю тебе, вот эту книгу я переведу на русский язык, я организую российское библейское общество, и все мои граждане будут читать Библию на русском языке. Я тебе обещаю». Знаете, Бог всемогущий. Он услышал молитву Александра I, и знаете, что сделал Бог всемогущий? Он включил градусник, добавил немножко мороза, такого мороза, к которому французы были не готовы, были сильнейшие морозы в истории Российского Отечества. Когда французы буквально погибали и умирали от морозов, они были к этому не готовы, они погибали массово, они убегали из России, и каждая бабка с палкой прогоняла этих французских собак, этих солдат. Они гибли, простите, они буквально убегали из пределов Российской империи. Они погибали в этих морозах, в этих болотах, в этих лесах, в этих сугробах. Вы знаете, и император на белом коне въехал в Париж как победитель огромной армии без единого выстрела. Бог послал ответ на его молитву. И когда он вернулся в свое отечество, друзья, он выполнил свое обещание. Кстати, когда он читал Библию, сердце его укрепилось упованием на Бога. Ему сказали, что он должен подписать закон о капитуляции, сдать Россию французам. И он тогда произнес такие знаменитые слова. «Истощив все средства, которые в моей власти, я отпущу себе лучше бороду и лучше соглашусь питаться картофелем с последним из моих крестьян, нежели подпишу позор моего отечества и дорогих моих подданных, жертв их коих я умею ценить». Он вернулся как победитель, и он выполнил свое обещание. Он знал, что это Бог всемогущий дал победу над Наполеоном. И 6 декабря 1812 года в России было организовано, основано императором Александром I, Российское библейское общество. И он выделил золото и серебро, большое богатство из царской казны, чтобы лучшие переводчики, самые интеллектуально образованные люди начали на русский язык переводить Священное Писание. Вот так, друзья, в 1876 году у нас в России появилась первая Библия на русском языке. Полное ее издание было издано только 140 лет тому назад. Подробнее историю русской Библии, о том, как она была издана, с чем это было связано, какими трудностями, об этом вы узнаете чуть позже. Брат Александр Иванов, он приедет специально делать более подробный семинар на эту тему. Я просто хотел сказать, участие всемогущего Бога в истории, кажется, просто война. Вот знаете, вот об этих вещах ни в одном учебнике вы не прочитаете. Просто война, просто какие-то отдельные пазлы. А вот если когда мы сопоставляем все эти пазлы, как люди духовные, мы видим, как Бог участвует в истории мира. Бог двигает, Бог использует сосуды для высокого, для низкого употребления, сердца царей, военные действия для своей славы. Друзья, и наше сердце умиляется. Я был в городе Астане, там есть вот такая пирамида, построенная по проекту рыцаря масонской ложи из Италии. Это Астана, это столица Казахстана, этой пирамиде 62 метра. Она имеет три уровня залов заседания. Первый уровень зала заседания называется «Царство мертвых», второй уровень – «Царство живых» и третий уровень – «Царство небесных». На каждом уровне огромный зал заседаний, где собираются главы всех мировых религий и политических деятелей для строительства нового мирового порядка, для царства Антихриста. И, к сожалению большому, среди всех наименований мировых религий, которых там действуют офисы круглый год, я нашел офис Всемирного Баптистского Альянса. Чем мировой баптизм занимается вот в этой пирамиде? Он встроен в созидание нового мирового порядка. Мне очень было печально и горько об этом, когда я это узнал. И я, когда это почитал, я сразу вспомнил слова Геннадия Константиновича Крючкова. Он на 5 съездах убеждал братьев: «Братья, мы должны перестать называться баптистами, мы должны переименовать наше братство и называться не Международный союз церквей евангельских христиан-баптистов, а Международный союз церквей возрожденных христиан, потому что мировой баптизм, он потерял евангельскую библейскую ценность. Мировой баптизм сочитывает однополых, мировой баптизм строит Царство Антихриста, мировой баптизм, он утратил евангельские принципы. Вероучение хорошее, но называться баптистами мы не должны, тем более после событий на Украине, когда есть такой так называемый кровавый пастор. Попробуйте, вы сейчас начинаете благовествовать на Украине. Кто вы такие, баптисты? А, мы знаем, баптисты занимались военным переворотом. Все тяжелее и тяжелее проповедовать Евангелие, баптистами я называюсь. А Геннадий Константинович видел это наперед. Вы знаете, большие мысли часто не помещаются в маленькие головы, поэтому то, что он говорил, не всегда было воспринято правильно, адекватно, но он видел точно, и я очень рад тому, что я был бы очень рад этой реформе называться Международным союзом возрожденных христиан. Так вот, друзья, впереди самая опасная брань, самая тяжелая глобального всемирного масштаба. Написано, что 10 царей примут власть со зверем, передадут силу и власть свою зверю, они будут вести брань с агнцем, и агнец победит их. Ибо он есть Господь господствующих и царь царей, и те, кто с ним, суть званые, избранные и верные. Друзья, мы знаем, что Бог всемогущий соберет их в Армагеддон на всемирную последнюю битву, когда 1/3 живущих погибнут, и мы знаем, чем эта битва закончится. закончится. Она закончится победой Иисуса Христа. Иисус Христос поражения не знает. Он владыка, Он царь царей, Он Бог всемогущий. И мы войдем в эту победу, и это будет последняя победа над земными правителями и царствами. И потом начнется тысячелетнее царство. Друзья, мы знаем, чем эта битва закончится, поэтому мы с оптимизмом смотрим, с улыбкой в каждый завтрашний день. Мы не ожидаем пришествия Антихриста, мы ожидаем пришествия Иисуса Христа. У нас нет пессимизма, у нас оптимизм. Почему? Потому что каждый день закончился, и я говорю: Господи, слава Тебе, на один день мы еще стали ближе к самому важному празднику, к Твоему пришествию. Мы не говорим: о, как страшно, мы на один день стали ближе к приходу Антихриста. Мы так не говорим. Друзья, почему? Потому что мы знаем, что все кончится победой Иисуса Христа. Он Бог всемогущий. Геннадию Константиновичу Крючкову принадлежат эти слова веры, которые он произнес, и они мне очень нравятся, потому что каждое предложение дышит этой верой во всемогущество Бога. Он сказал следующие слова: «Бог оказывает помощь своим святым соразмерно своему всемогуществу. Если недруги дела Божьего навяжут нам маленькую войну, мы одержим маленькую победу, но одержим обязательно. Если же нам навяжут большую всемирную вселенскую войну, то со Христом одержим великую победу, потому что так заповедовал Бог». Наше дело – покориться вождю в его конкретных проявлениях, заповедях и уставах, а победу своему народу Бог обеспечит. Друзья, следующее направление или следующая тема, она имеет как бы переход от теории к практике. Всемогущий Бог в жизни избранных Божьих людей. Или Божья сила в нас. Апостол Павел сказал такие слова: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Братья и сестры, Бог эти слова сказал, что я Бог всемогущий, не для того, что вот я все могу, а ты ничего не можешь. Не для того, чтобы мы демонстрировали свою немощь. И вот я такой слабый, я ничего не могу, Бог все может, а я вот сплошная немощь. Друзья, Бог избрал немощное мира сего, чтобы сделать нас сильнее Голиафа. Бог избрал неблагородное, чтобы облагородить, окультурить так, чтобы ты мог перед царями стоять, зная правила этикета и доброго тона. Царь вовеки живи, достопочтенный Фест и так далее. Золотые яблоки в серебряных сосудах, слова сказанные прилично, и Господь окультуривает своих избранных. Господь избрал не мудрое мира сего, чтобы сделать тебя мудрее мудрецов. И школа Божья, ученичество на выходе дает нам, делает нас сильными, мудрыми и благородными. Если мы правильные ученики, если мы усваиваем Божьи уроки. Друзья, следующий вопрос такой. Сильная личность, сильные люди. Кто это такие? Что значит быть сильным человеком? На каких условиях всемогущий Бог немощного делает сильным? Как жить так, чтобы обладать Божьей силой? Знание и познание, в чем разница? Что лишает нас Божьей силы? Братья и сестры, вот эти вопросы, вот в этой части последней я хотел бы хотя бы отчасти рассмотреть. Друзья, быть сильным в Боге значит быть человеком веры. Братья и сестры, вера – это не мистицизм, это не мистика, это не мечта. Вера – это путь отделения. Авраам отделился от семитов, от идолопоклонников, от Ура Халдейского. Он повиновался Богу и вышел из своего родства и пошел в землю обетованную. Затем он отделился от Содома, от царя Содомского. «Ни нитки, ни ремня не возьму от тебя». Затем он отделился от Египта. Господь отделил его, когда он сошел в Египет. А затем, друзья, Бог заключил с ним завет. Бог дает свой завет, свою силу отделенным. Ты должен быть отделен от греха, ты должен быть отделен от Содома, удалившись от господствующей в мире растления похоти, да, удалившись. Ты должен быть отделен от мира, от государства, от ложной религии, от Вавилона, от экумении, от худых сообществ. И если ты хранишь себя на этих стезях отделения, Бог даст силу твоей вере. Твоя вера будет сильной. Бог сделает тебя сильным. Бог не дает свою силу тем, кто общается с ложными религиями, кто общается с беззаконниками, называясь братом, кто остается блудником, с тем даже не есть вместе. Господь этим людям не дает силы. Он дает силу отделенным от греха, от государства, от мира, от Содома и от всякого растления похоти. Друзья, вот посмотрите, путь веры и путь компромисса. Есть два праведника, Лот и Авраам. Они были праведниками, и о Лоте написано, что сей праведник мучился в душе своей. Но какие это были разные праведники. У Лота не было силы, у Авраама была сила. У Лота было нулевое влияние на этот мир в Содоме, даже зятья ему не поверили, думали, что он шутит. У Авраама была такая сила влияния, что даже сыны Хетова сказали: «Ты как князь Божий среди нас». Сила влияния на весь языческий мир. В чем причина, друзья? В чем причина силы и бессилия? Вот в этом-то и секрет. Вера одного была устроиться в Содоме, жить в Содоме, но не по-содомски жить, сблизиться с Содомом как можно ближе, и как можно больше благ материальных извлечь из Содома, чтобы плоти его было хорошо. А позиция веры Авраама была удалиться как можно дальше от Содома, жить на обочине цивилизации, быть отделенным от Содома, от всех его благ, мучиться плотью, но духом торжествовать. Друзья, запомните, никогда не будет одинаково так, чтобы и дух торжествовал, и плоть торжествовала. Сей праведник мучился. Либо твоя плоть будет торжествовать, а дух мучится, либо твой дух будет торжествовать, а плоть будет мучиться. Запомните, вы делаете выбор. Либо в пользу того, чтобы дух торжествовал, либо в пользу того, чтобы плоть торжествовала. И это разные праведники. Это разные стили жизни, это разное богословие. И вот позиция Лота, он жил в системе содомской, он был ее частью. Он сидел у ворот Содома, значит, был баллотировался в депутаты, он занимал государственный пост, он решал судейские вопросы, у него были полномочия быть важным начальником в этом городе, потому что у ворот сидели только начальствующие люди, которые решали все судебные тяжбы. Он породнился с жителями Содома, он мучился в душе, но пользовался содомскими благами. Он разобщился с Богом, он разобщился с Авраамом, он изменил свое сознание, у него в голове все перепуталось. И сад Господен, и Содом, это все стало одно для него. Он посмотрел на Содом и подумал: о, это как сад Господен. Вот такое измененное сознание, измененное богословие, друзья. В голове все меняется, все путается. И вожделение плоти, и духа, все перепутано, друзья. Так вот, важный принцип, друзья, нам жить не уклоняться от зла, а удаляться от зла. Лот жил по принципу уклоняться от зла, жить в Содоме, но не по-содомски. Авраам жил по принципу удаляться от зла, как можно дальше. Занять самую радикальную, крайнюю позицию. Не бойтесь быть радикалами в вопросах святости и непорочности. Бог дает силу таким людям. Эти люди сильны Богом. Бог назвал его Авраама другом своим. Он стал отцом всех верующих на земле. Есть бесплодная вера, есть бесплодная евангелизация, есть и бесплодное благовестие. Это благовестие Лота у ворот Содома. Такое благовестие дает нулевой эффект. Сколько бы вы ни старались, это бесполезно. Он говорит: братья мои, я выдам вам дочь. Он содомля называет братьями. Как он сблизился, друзья, опаснейшее сближение у него произошло. Он братьями называет развратнейших людей. Игра с Содомом закончилась очень плохо для него, для этого благовестника Ветхого Завета. Братья и сестры, без веры нет силы. Знание без веры – это самая разрушительная сила в церкви. Сегодня все работает на умножение знания. Книжники, бакалавры богословия, магистры богословия. Знания умножаются, друзья. Но знание без веры – это самая разрушительная сила внутри церкви. Почему? Потому что знание было у тех, кто пошли в землю обетованную, 12 соглядатаев. Но только у всех было знание, только у двух была вера. И те, кто принесли оттуда знания, они сказали такие слова: «О, если бы мы бы умерли в земле египетской или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши, дети наши достанутся в добычу врагам, не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу: «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». Но люди, которые имели знание плюс вера, Они дали совсем другую. У них были другие ориентиры, другие позиции. У них была другая судьба. Они сказали слова такие: «Если Господь милостив к нам, то ведет нас в землю сию и даст нам ее. Эту землю, в которой течет молоко и мед, только против Господа не восставайте. Не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». Друзья, я готов бесконечно сидеть у ног того человека, который будет меня учить своей вере. Не идите по пути умножения знаний, идите по пути умножения веры. Религиозных болтунов очень много сегодня. Братья наши не направляли в богословские семинарии, потому что это все работает на умножение знаний, но не веры. Вера часто разрушается. И как у нас говорят в России, в регистрированных церквах, если пастор замечает перспективного человека, который может быть его конкурентом, в будущем пастором, говорит, мы его посылаем в библейскую семинарию в надежде, что он оттуда больше не возвратится. Чтобы конкурентов не было. Потому что семинарий убьет в нем всю самобытность, всю духовность, всю красоту, всю ревность, всю жертвенность. Он выйдет оттуда умным, но он бесполезным совершенно. Знаете, вот еще один пример. У всего войска израильского было знание, но у них не было веры сразиться с Голиафом. Они стояли плечом к плечу, но коленки их тряслись. Никто из них не имел этой силы в Боге, чтобы снять с него голову, с этого человека, который бесчестил народ израильский. Но, друзья, пришел один на поле брани, сильный в Боге, его сила была в Боге. И он сказал такие слова: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств небесных, которых ты поносил, ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным, и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Друзья, вера во всемогущего Бога, сила, вот Бога присутствия в сердце Давида, друзья, сделала его сильным. Да, у него было всего прощай и камень, но когда этот муж Божий, сильный Богом, вышел на поле брани, этим траекторией этого камня управлял Бог, чтобы он был в десятку, в то самое единственное место, от которого он будет сражен. Траекторией камня управлял Бог. Братья и сестры, все закончилось победно. Лютеру принадлежат такие слова: «Если я с Богом, я в большинстве. Сила наша не в множестве, не в единстве. Сила наша в Бога, присутствие в нашем сердце». И вопрос сегодня: как знание о всемогуществе Бога трансформировать в свою личную жизнь так, чтобы мы могли не бежать с поля брани, не бежать от Голиафа, от современных вызовов 21 века. Не бежать, друзья, а принимая эти вызовы, входить в эту Божью победу и быть победителями. Вот в чем, друзья, ключевой вопрос. Поведение некоторых христиан иногда посылает такой сигнал в мир. У нас нет сил, мы слабы, у нас нет защиты, у нас нет всемогущего Бога. Наш Бог карликовый, маленький Бог, обстоятельства вокруг нас великие и всемогущие. Вот люди так живут, что они вот мир, смотря на жизнь этих людей, именно вот такое богословие прочитывают по их практическому поведению. Вы знаете, в нашей стране в 40-х, 50-х годах прошлого столетия было очень тяжелое время. После войны был образован Всероссийский Всесоюзный Совет Евангельских Христиан-Баптистов. Во главе него были поставлены 52 надломленных старших пресвитера, которые занимались предательством алтарей Господних, не допускали молодежь до крещения, не пускали детей в собрание. И что мог делать народ Божий в той ситуации? Тяжелое было время. В архиве, где я работал значительную часть своей жизни, в архивном одном документе я нашел интересную фразу. Вот этот человек, он был по Краснодарскому краю ответственным старшим пресвитером. В народе их назвали страшными пресвитерами, старших пресвитеров. Так вот, этот страшный пресвитер по Краснодарскому краю написал инструктивное письмо в 50-м году всем общинам-баптистам на Кавказе. И вот цитата из его письма. «Огромный истукан в чрезвычайном блеске видения Даниила – это капитализм. Камень, разбивший истукан – это коммунизм. Он сделался великою горою и наполнил всю землю. Оно вовеки не разрушится, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Поэтому во всех общинах ИХБ просьба совершить торжественное служение по случаю очередной годовщины Октябрьской социалистической революции. Вот такая у них была вера, что царство коммунизма, царство атеизма, оно вечное, оно несокрушимое, а царство Божие такое карликовое, маленькое, и Бог наш ничего не значит, а это царство вечное, и надо прислуживать, целовать пятки атеизму и безбожию, и выполнять все их инструкции. И вот они так действовали, отрабатывали свои квартиры, заграничные командировки, свои поездки на Запад. Они так действовали, друзья. У них веры не было, что у нас Бог всемогущий. Что для него Иерихонская стена, что для него Берлинская стена, что для него кремлевские стены идеологические. Для Бога нашего ничего не значат эти все стены. Одно слово, и все стены падут. Бог наш всемогущий. Все эти системы мировые ничто не значат. Друзья, и вот появился на этом поле брани Давид, облеченный силой Божьей. Господь нашел, вырастил, взрастил себе этого человека, который был силен Бога присутствием в сердце своем. Геннадию Константиновичу в то время было всего 35 лет, когда он пришел в канцелярию всех БЭС с воззванием, с посланием о том, что начинается движение. Мы начинаем работу по созыву съезда, где изберем новое руководство, избранное церковью, а не спущенное из кабинетов атеизма. И когда он пришел впервые к руководителям того союза, Александр Васильевич Карев, генеральный секретарь всех БЭС, сказал ему такие слова. «Как можно распространять по всем церквам такие иллюзии о съезде? Я не верю в этот съезд, независимый свободный съезд, так как сейчас в нашей стране взят самый жестокий курс в отношении религии. Они решили покончить с организованной религией в самое кратчайшее время. Они не собираются идти с нами в коммунизм. Это иллюзии. Прекратите распространять иллюзии. У вас ничего не получится, никакой независимости быть не может. Вы подпрыгнули выше Гагарина, а в то время Гагарин полетел в космос в 61-м году. На эти слова Геннадий Константинович ему ответил так. «Для служителей Божьих важнее, чтобы мы идем в вечность. У нас должна быть своя цель и своя ответственность перед Богом. Бог на стороне своего народа совершит то, что нам невозможно». Вы знаете, это был шаг веры. И мы сегодня все с вами пользуемся плодами этой веры. 55 лет прошло. И мы сегодня видим, что атеизм пал, а царство Иисуса Христа – это царство несокрушимое, которое всем обладает, и Бог наш доказал в 20 веке, что Он Бог всемогущий. Братья и сестры, мне очень нравятся эти слова, которые сказал Геннадий Константинович в последней своей проповеди. Он эту проповедь произнес в Москве, в Московской церкви. Он сказал последние слова свои и ушел в вечность. «Братья, если в нас будет маленькая вера, тогда и победы будут карликовыми. А если будет вера, как у Давида, тогда и победы будем одерживать над Голиафом». Победит не тот, у кого больше знаний, степень бакалавр богословия, магистр богословия, победит тот, у кого больше правильных отношений с Богом. Вот тот и победит. Поэтому, друзья, будем идти не по пути умножения знаний, а по пути умножения веры. Еще одну очень важную деталь. Когда движение начиналось в 61-м году, Геннадий Константинович увидел такое то ли видение, то ли откровение, то ли сновидение. Он сам, говорит, не знает, что это было. Господь ему показал мастерскую, где стоят самые современные технологичные станки, но они не работали, потому что не были подключены к электричеству. Не было связи с энергией, с источником питания. И Господь ему подсказал, что самая совершенная богословская модель, самые лучшие знания, лучшее образование богословское, теологическое – это пустое совершенно дело, если это не связано с источником силы, с Богом всемогущим. Исполняйте силой. Если это, все это знание не связано с Богом, то это все бесполезно, как эти станки, которые стоят, не подключены к электричеству. И он говорит, я понял, проснувшись, в каком направлении нам надо действовать. Нам надо не теологией заниматься и богословием, нам надо привести жизнь народа Божьего в такое состояние, чтобы народ Божий так взаимодействовал с Богом, чтобы Бог вернулся к нам. И тогда каждый простой, немощный, спотыкающийся будет побеждающий. А если Бог будет жить в нашем сердце и будет жить в наших церквах, если мы будем будем ходить чисто и свято, и непорочно перед Богом, то Бог все приведет в движение, и Он наполнит своей силой, своей мудростью, своим ведением сердца простых и верных христиан. Надо восстановить связи с Богом живым. И от этого исходя была выработана программа по очищению, по освящению. И вот весь путь, который мы прошли, друзья, все доброе, что у нас есть, это потому что станки были подключены к источнику питания. Это потому что Бог пришел в ответ на наши молитвы покаяния, об очищении, о практической непорочности в наши ряды и наполнил своей силой и благословением и стариков, и молодежь, и детей, и узникам силы дал. Господь давал силы жертвовать, Он наполнил собой все, и все победно закончилось. Братья, в 21 веке Бог всемогущий, как и в древности, и Он действует также могущественно. Написано: «Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Еще написано: «Я тружусь и подвязаюсь силою Его, действующую во мне могущественно». Сегодня самый большой дефицит, друзья, не в людях, которых имели бы просто теоретические знания, а в людях, сильных Божьим присутствием. Чтобы они, только эти слова, они имеют убедительную силу. Когда люди, народ Божий распознает, что с этим человеком Господь. Когда смотрели на Давида, знали, что он сладкий певец, он храбрый и мужественный, но с ним Господь. Когда Иосиф был в плену, Потифар заметил, что с ним Господь. Вот с ним Господь, друзья, в этом наша сила. Живите так, чтобы Бог ваши молитвы мог слышать. Бог у Бога не водворится злой. Бог не покровительствует грешным людям, которые ведут скверный и порочный образ жизни. Следующий, друзья, очень важный пункт силы Божьей – это «будь непорочен». Это условие завета с Авраамом. И вот в этом качестве, в непорочности, были засвидетельствованы все праведники Ветхого Завета – Ной, Иов, Давид и апостол Павел, и патриархи, и апостолы. Тема непорочности – это очень большая тема Библии. Когда Господь говорил о Иове и сатане, то первое, на что Он обратил внимание – не такого человека на земле, как Иов. Человек непорочный. Когда Давид подвел итог своему 40-летнему служению, царствованию, уходя с этой земли, он написал восторженную песнь, и в этой песне написал такие слова: «Я был непорочен перед Ним». Когда апостол Павел предстал перед Фестом, в своем защитительном слове он произнес такие слова: «Я подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и перед людьми». Нам иногда кажется, что время подвигов закончилось. Все подвиги остались в России, в условиях гонения. Сейчас время такое свободное. Сейчас, ну, нет времени для подвигов, потому что нас никто не гонит. Свободная страна, демократия. Братья и сестры, это неправда. Хранить непорочную совесть пред Богом – это подвиг. Я подвязаюсь. Жить в этом неистово развратном мире, где Содом в каждый дом, где сегодня содомская культура, где развращенный мир, и хранить себя каждый день неоскверненным от мира – это подвиг, каждодневный подвиг. И каждый из нас призван жить в этом подвиге. Братья и сестры, я когда читал уголовное дело вот этого юноши Петра Левина, он был руководителем молодежи, ему было 23 года. Это был удивительный человек, Вышний Волочок, Тверская губерния, 150 километров от Москвы. Всех братьев, всех служителей, всех отцов арестовали, и он, этот молодой руководитель молодежи, взял на себя ответственность за руководство церкви. Там было 40-45 человек молодежи. И он всех детей арестованных отцов стал опекать, проводить с ними беседы под видом чаепития на реке Москве по ночам. Он их духовно опекал. И вы знаете, что случилось с ним потом? Ровно год спустя после ареста отцов арестовали его и всю молодежь Вышнего Волочка. 44 человека были арестованы по одному делу, а он, как говорят, пошел паровозом. Он идеологом был, он руководителем был этой молодежной группы. И этот весь состав молодежи, 44 человека, отправили в карагандинские лагеря вслед за отцами год спустя. И что ему вменялось в преступление? Его осудили на 5 лет лагерей. Он закончил свой жизненный путь в сталинских лагерях. Его главным преступлением была одна записная книжка. В этой записной книжке я нашел 7 советов, обязательных для всех членов молодежи. Это было его как бы катехизис, это было его в миниатюре, в таких в кратких тезисах воплощена идея практической непорочности в 1936 году. Что значит быть непорочным в 1936 году? Вот семь советов. Первое. Не делай того, что не желал бы показать Богу. Второе. Не говори того, что ты не желал бы, чтобы Бог слышал. Третье. Не пой ничего, что ты не мог бы петь в Божьем присутствии. Четвертое. Не ходи туда, где бы не желал, чтобы Господь тебя нашел. Пятое. Не читай ни одной книги, которой не мог бы показать Богу. Шестое. Не проводи время так, чтобы Господу нужно было спрашивать тебя, что ты здесь делаешь. Седьмое. Не пиши ничего того, что ты не смог бы показать Богу. Друзья, все просто, гениально просто. Эти семь советов, и сегодня можно было бы каждому подарить крещаемому в день крещения, чтобы повесить эти семь принципов над компьютерным столом в спальной комнате. Как все просто и как гениально просто. Понимаете, все люди Божьи во все времена, которые хотели пользоваться Божьей силой, они имели этот принцип «будь непорочен». И они этот принцип воплощали в конкретные условия той жизни, той эпохи, той культуры, где они жили. И в 21 веке, если вы будете размышлять над этими принципами, как хранить себя непорочно в условиях Силиконовой долины, социальных сетей и других искушений 21 века, вы напишите свой катехизис тех правил, которые Дух Святой положит вам на сердце, чтобы быть нескверненными. Я был со слезами, воспринял рассказ одного отца, который потерял сына 19-летнего, единственный сын, хороший, положительный, руководитель молодежи, прилежный проповедник, благочестивый юноша, упал с дерева, кол вошел в печень, разорвал разрыв внутренних органов, и буквально на руках отца он истек внутреннее кровоизлияние внутренних органов, и сын, прекраснейший сын, единственный сын, любимейший сын, умер, и сердце, конечно, отца скорбела и печалилась. И вот 5 лет спустя после его похорон на молодежном общении он рассказал такую историю. «Мы дорожили все то, к чему прикасался наш сын. Его фотографии, его письма, его записи, его книги, его вещи. Нам очень была дорога память о нашем единственном сыне. Но оставалась одна область для нас закрытой, и нам хотелось в нее проникнуть. Это его электронная почта. Мы не знали пароль». Мы не знали, кому он писал письма, какие он письма получал, каков он был в этой тайной жизни своей, там, у компьютерного стола в спальной комнате. И нам хотелось проникнуть в последнюю тайну, его личную почту, но у нас не было пароля. И однажды, говорит, я собрал всех братьев, говорю, братья, ну вы же все тут христианские хакеры. Помогите мне проникнуть в почту моего сына. Через 2 недели подошел ко мне один брат, говорит, вот наберешь эту комбинацию и почитаешь письма своего сына. Я, говорит, пришел домой, закрылся в комнате, закрыл с собой дверь, и у меня страх такой, а стоит ли смотреть? А вдруг я разочаруюсь? А вдруг мой сын в тайной жизни не такой хороший и не такой красивый, как я о нем думаю? А вдруг я узнаю что-то такое, за что мне будет стыдно 5 лет спустя после его смерти? И думал, размышлял, думал, надо все-таки посмотреть, о чем он писал, о чем он мыслил, с кем переписывался. Набрал эту комбинацию, открылась почта сына, и думаю, ну с чего начинать? Начну с входящих. Прочитал все входящие письма, кто ему писал, о чем писал, с кем связи имел дружеские. Ага, а теперь осталось самое важное, исходящее. Открываю, говорит, эту папку, читаю письма, прочитал все письма, встал на колени и стал перед Богом каяться. Говорит, я сказал, Господи, прости, что я не такой красивый, как мой сын. Я больше запачкался, чем мой сын. Мой сын лучше, чем я. Он действительно в тайной своей жизни, в спальной комнате был непорочен. Я, как служитель, пресвитер, не такой чистый, как он. И мне, говорит, вот эта последняя сторона его жизни еще больше, говорит, подняла авторитет сына в моих глазах. Вот где в спальной комнате Самсон потерял силу. В тайной комнате, посреди дома, где мы живем, мы там теряем свою силу, друзья. Ножницы социальных сетей филистимлян так нежно стригут назареев Божьих, что и не знал, когда Господь отошел от него. Пойду, как прежде. Вышел из спальной комнаты, а Бога уже нет. Вот там ножницы филистимлян так обстригут, и человек и знания имеет, и теологии, и конспекты большие и длинные, а силы нет. Если Бога нет, то и силы нет, друзья, все остальное бесполезно. Братья и сестры, хочешь быть сильным в Боге, будь непорочен. Это на все века. На этих условиях Бог взаимодействует и во времена Авраама, и в 21 веке. Рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать, но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать. Друзья, грех лишает нас силы Божьей. Если Дух Святой тебя обличает, и ты осквернил, запачкал свою добрую совесть, иди путем исповедания, иди путем покаяния, очищай в драгоценной крови Иисуса Христа, исповедуй это Богу, чтобы опять наладить связь с Богом, потому что Бог обитает только в чистом сердце. И еще, друзья, в заключение несколько примеров всемогущества Бога в конкретных лицах истории. К этим людям я имел такую честь прикоснуться. Перед вами выписка заседания тройки НКВД по Московской области 14 сентября 1937 года о расстреле нашей сестры Зенькиной Елизаветы Ивановны. Ей было всего 53 года на момент расстрела. Это удивительная женщина, самая простая, член Московской церкви, ничем не отличающаяся особыми дарами, деятельностью. Но когда все служители в Москве были арестованы и дома молитвы закрыты, тогда дом молитвы была каждая квартира, и священником была каждая женщина. Она в своей квартире опекала соседок, приглашала на чашку чая и читала с ними журнал «Баптист», журнал, вот у Проханова был журнал, как же он назывался? Не «Евангелист», я забыл название прохановского журнала. Ну вот они читали статьи из журналов духовно-зидательных, пели песни. Вот с сестрами, женщинами соберутся, чтобы в день воскресный не быть одной, но написано, где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди вас. И вот она это делала, опекала. Об этом узнали соседи, донесли на нее, ее арестовали, и за, вот там в обвинении, вот видите, что написано, с 1937 года занималась вербовкой граждан, всех, кто евангелистов, у себя на квартире собирала сборище сектантов, с которыми систематически проводила антисоветскую агитацию. То есть в то время рассуждать о Боге, молиться Богу, когда страна взяла курс на безбожие, это было контрреволюционным преступлением. Это каралось расстрелом. Так вот, ее арестовали, а еще через 10 дней расстреляли на Бутовском полигоне. Друзья, а вот теперь посмотрите на ее лицо. На сестру, на лицо этой сестры. Вот запомните это лицо. А теперь я немножко вам расскажу одну историю, связанную с этим, со спецификой судебных процессов 30-х годов. Когда по ночам арестовывали тысячи людей, по ночам исчезали люди из своих квартир, то в то время обычно от ареста до расстрела не проходило больше 10 дней. То есть за 10 дней протокол, обвинение, приговор, расстрел. Как это удавалось? Верующих обвиняли в том, что они являются шпионами японской разведки, что они являются шпионами немецкой разведки. От них требовали признания, что они были шпионами. Верующему давали уже готовый липовый протокол допроса, поставь только подпись. Добрая совесть наших верующих не позволяла подписывать эти протоколы допросов. Они говорили, мы не можем лжесвидетельствовать на себя. Единственным нашим преступлением является наша вера в Бога. Мы не можем подписать вот этот ложный протокол допроса. И тогда применяли конвейерные допросы. Это означало буквально следующее. Через каждые 12 часов менялись следователи в кабинете, а заключенный должен был стоять. До 5 суток стояли в кабинете следователя, пока не подпишешь. Стояли, в воде было пить нельзя, их оскорбляли, следователи менялись. Вот сколько человек может стоять? Сутки, двое, трое, до 5 суток. Расчет был на то, что наступает умопомрачение, от бессонной ночи возьмут свое, и человек, отупев от бессонных ночей, подпишет в своем таком затуманенном сознании любые ложные обвинения на себя. И все, и дело будет сдано в архив, и статистика, то есть там был план по расстрелам, это будет выполнено. И вы знаете, что интересно? Через 5 суток стояния в кабинете следователя, 5 суток она простояла, это наша сестра. 5 ночей и 5 дней без стакана чая, без воды. И знаете, она своей дрожащей рукой, изнеможенной, написала: «Виновной себя не признаю». В итоговых документах она не признала себя виновной. Вот, вот эти конвейерные допросы ломали маршалов, военных людей. Маршал Тухачевский все подписал. Генералы все подписывали, друзья. А наша сестра, в сердце которой жил всемогущий Бог, она могла вместе с апостолом Павлом сказать: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе», друзья. Эту силу только Бог мог дать нашим сестрам, не ломаться перед той системой, перед которой все ломались и все падали. А теперь еще одна фотография. Что делали с человеком бессонные ночи? Вот эта фотография сделана в момент ее ареста, а вот посмотрите, теперь фотография через неделю в момент ее расстрела. Вы видите разницу в лице? Как человек изменился за 7 ночей и дней? Она за ту неделю постарела лет на 25. Это совсем другое лицо. Знаете, я вот на это смотрю и думаю: вот это сила Бога в нас. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Нам не надо с вами демонстрировать свою немощь. Я немощный, я ничего не могу. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Если ты ничего не можешь, значит, ты в школе Иисуса Христа что-то не понял. Ты плохой ученик. Ты не усвоил те уроки, которые ты должен был усвоить, чтобы быть сильным, сильным в Боге. Братья и сестры, еще одну историю расскажу из жизни брата Германа Корта. Он уже ушел в вечность. Он был долгие годы одним из работников миссии Фриденштейме в Германии. Он отвечал за секретный отдел, за поставку контрабанд в Советский Союз в виде Библии. Они оборудовали машины тайниками. И он был за эту самую конспиративную секретную часть ответственной. За то, чтобы в Советском Союзе верующие получали контрабандным путем Библии, Евангелие, литературу духовную, печатные станки и так далее. И вот он мне рассказал одну очень интересную, поучительную историю о всемогуществе Бога в его жизни. Он жил в Эстонии, город Валга. В то время печатали нелегально печатные станки наши, издательство «Христианин». Но как купить бумагу? Нельзя же было прийти в магазин, как вы сегодня в свободной стране. Хочу тонну купил бумаги, хочу 5, плати. Неважно, кэш или банковская карточка. В то время, если ты покупал больше одной пачки бумаги, ты вызывал на себя подозрение. А для чего тебе это надо? А как, для какой цели? И в то время верующим давно было такое задание – когда вы идете на спевку или на собрание, каждый купите по одной пачке бумаги и положите под кровать там, где проходит спевка. И когда этой бумаги будет много, там 100, 200, 300 пачек, приезжает машина и везет эту бумагу там, где печатается Слово Божие. Каждый покупал по одной пачке. Больше нельзя было для прикрытия, для конспирации. И вот он мне рассказывает: однажды прихожу я в магазин, а там Валга и Валка. Валга на территории Эстонии, а Валка на территории Латвии. Это два города, где одна только буква разница в названии города. И расстояние между Валгой и Валкой всего 200 метров. Перешел 200 метров, ты уже в Латвии. Перешел сюда, ты уже в Эстонии. И говорит, я пришел в книжный магазин и увидел там прекрасную мелованную бумагу. 25 пачек. Как раз то, что нужно для издательства «Христианин». Я, говорит, в простоте своего сердца нарушу все правила конспирации, говорю: продавщице, продайте мне всю эту бумагу. Она говорит: да, а я ее для начальника милиции отложила. Он говорит: да начальник милиции себе еще найдет, вы мне продайте. Да, а сейчас я ему позвоню, я уточню, найдет ли он себе или нет. И звонит, говорит: тут один человек пришел, покупатель, хочет вашу бумагу купить, вы не против, чтобы я ему продала? Он говорит: а кто этот человек? Он говорит: я ему сейчас трубку дам, он вам представится. И говорит, в этот момент, говорит, если бы вы знали, что со мной произошло, обманывать не имею права, сказать правду, предать дело Божье. Но скажите, что ему сказать? Как сказать так, чтобы он ничего не понял? Чтобы совесть чистой сохранить, чтобы он отдал бумагу. Говорит, я, говорит, уже был не рад, что попросил у него, что, ну, как бы вот ввязался в это дело. Но надо было ему отвечать. Он на том конце телефонной трубки ждет от меня ответ, кто я такой. И говорит, я помолился со скоростью мысли: Господи, вразуми, что сказать, чтобы делу твоему ущерба не нанести. И говорит, мне первая мысль пришла, я ему сказал: да мы ваши соседи. А, ну, конечно, говорит, покупайте всю бумагу, никаких проблем нет. Мы ваши соседи. Говорит, я купил бумагу, и он, когда мне эту историю рассказал, я говорю: брат Герман, а знаете ли вы о том, что на конспиративном языке спецслужб соседи означает управление КГБ? Я, говорю, тысячи документов читал, где уполномоченный Совета по делам религии пишет, мы с соседями посоветовались, соседи нам рекомендовали, соседи дали директиву, нигде нельзя было писать слово «управление КГБ». Это конспиративный язык знали только посвященные люди. И вы сказали ему другими словами, что мы ваши соседи, мы из управления КГБ, и нам нужна бумага. И он сказал, хорошо, окей, берите всю бумагу, я себе еще найду. Он говорит, слушай, я даже и не знал, что я сказал. Я говорю, ну вы понимаете, что всемогущий Бог вашу, по блютузу ваш файл такой в мозги вложил, что вы сказали только то, что сработает, понимаете? Бог положил именно то слово, которое единственное слово. Вы бы никогда бы не догадались, никогда бы не придумали. Друзья, немощное Божье премудрое человеческое. Когда Бог ведет человека, когда Бог свои слова вкладывает, когда мы говорим, Господи, моего ума не хватит, ты знаешь, как разрулить ситуацию, Бог вкладывает именно те слова, которые в десятку. И он мне эту историю сказал 30 лет спустя. А я ему объяснил, что означала эта история, и почему так начальник легко ему отдал эту бумагу, друзья. Для меня это вот как Бог ведет своих. Вот это Божье водительство в жизни святых и избранных. Это не человеку слава, не мы такие умные, не мы такие находчивые. Это Бог ведет, понимаете? Когда мы правильно взаимодействуем с Богом, Бог даст тебе нужное слово, и это слово будет действенным. Иван Никитович Шилов, одна история всемогущества Бога из его жизни. Председатель Северного Союза Баптистов был арестован в Ленинграде в 23-м году. Он был больным астмой, астматиком. Он лечился в Крыму солнечными ваннами, там в Крыму теплое место, как у вас примерно в Сакраменто, так и Крым, там солнечные ванны, и ему как астматику нужны были. И вдруг его арестовывают, и власти знали, что он задыхается, у него приступы удушья, и решили его, знаете, как над ним поиздеваться? А, астматик? А, верующий в Бога? А, верный Богу, твердый, да? Стоишь за истину? Ну, хорошо, мы тебя отправим в самые холодные места России. Его отправили на 3 года, ссылки в Туруханский край, Красноярский край, Сибирь, морозы минус 65 градусов. Это смертельно. Для астматика это смертельно. Братья и сестры, Бог силен исцелять от астмы не только в Крыму, но и в Туруханском крае. Он оттуда вернулся через 3 года совершенно здоровый. Бог показал, что я на стороне своего раба. Я могу дать здоровье не только в Крыму, я могу дать и в Туруханском крае, сделать тебя совершенно здоровым человеком. Он вернулся, никаких признаков астмы, никаких признаков болезни. И у меня есть на эту тему его свидетельство, как Господь его чудесным образом. Его послали туда, чтобы его убить, сгноить этого верного служителя. А Бог вылечил своего раба и сохранил его для новых побед и новых благословений. Бог всемогущий, друзья. Мария Петровна Мясоедова, один пример из ее жизни, который сильно меня вдохновляет. Она была дочерью губернатора Новгородской губернии. Ее отец был дворянином. Ее отец имел 350 гектаров пахотных земель. У него было имущество во Франции, в Германии, в России, во многих губерниях России. И его дворянская дочь была воспитана так, что она до школы, до 8 лет знала в совершенстве 4 языка. Французский, немецкий, английский и русский. Она по достижению возраста совершеннолетия была фрейлиной в императорском дворце. То есть в ближайшем окружении императрицы там благородные девицы были специально обучены, которые служили императрице в ее царских покоях. Она была одной из тех, кто была приближена к императрице, к жене императора. И вот что делает Бог, что сделал Бог в ее жизни. Мария Петровна жила во Франции. У него был жених из дворянского рода, был назначен день свадьбы, и вот она однажды шла по улицам Парижа и услышала проповедь, там стоял проповедник из армии спасения, он проповедовал о богатом юноше: одного не достает тебе, если ты любишь философию больше, чем Христа, ты недостоин Христа, если ты любишь богатство, танцы, роскошь больше, чем Христа, ты недостоин Христа. Одного не достает тебе. И она, придя домой, стала пересматривать свою жизнь. Неужели я лишена Царства Божьего из-за того, что я люблю философию, балы, танцы, богатство, роскошную жизнь? Неужели я не имею права на вечную жизнь? И она пересмотрела свои отношения со Христом, покаялась. Это была ночь ее покаяния. Она оплакала свои неправильные отношения с Богом. Она наутро нашла своего жениха, а вернула ему это колечко, которое он ей подарил, и сказала при этом такие слова: «Все мое сердце занято любовью к Иисусу Христу, и для тебя в моем сердце нет места». Их брак не состоялся, она осталась вне замужества до своей смерти, но когда ее отец, губернатор Новгородской губернии, узнал о том, что так дочь поступила, опозорила их дворянский род, он ее лишил права на наследство. Она оказалась бедной, но и она посвятила себя проповеди Евангелия в армии спасения. Фетлер Вильгельм Андреевич пригласил ее в дом Евангелия в Петербург. Она была главным редактором журнала «Гость», журнала «Вера». Она помогала ему в служении в доме Евангелия в Петербурге. И потом она в 4 раза отбыла сроки заключения. В 28-м году 5 лет, в 35-м году 10 лет, в 48-м году еще 8 лет. И закончила свой жизненный путь в доме престарелых, совершенно ослепла. Ей было уже 86 лет. Она умерла в Сибири, в Красноярском крае, в доме престарелых. Она в нищете жила. Когда она освободилась в 40-х годах после очередного срока заключения, у нее ничего не было. Она шила себе платье из мешковины, из картофельных мешков. Она нянчила чужих детей, сторожила чужие огороды и бесплатно давала уроки французского, немецкого и английского языка. Вот эта дочь, которая могла быть богаче, чем все мы вместе, все взятые по своему наследству и происхождению, отказалась от всего ради любви к Иисусу Христу и умерла в полной нищете, и никогда не жалела о своем выборе. Никогда не жалела, что ее жизнь пошла не так, или ее жизнь пошла не в том направлении, друзья. Вот для меня это всемогущество Бога в жизни конкретных людей. Эта женщина, девушка наша, никогда не жалела о том, что она лишилась этих дворцов, балов, роскоши, счетов в этих банках западных, где дворяне хранили свое имущество. Она никогда не жалела. Она себя расточила. И вы знаете, она была узником соловецких концлагерей. В 32-м году она была на Соловках, и я нашел ее две общие тетради стихов и поэм, которые она написала на Соловках. И эти тетради я нашел в ее уголовном деле, и они, эти тетради, еще никогда не были опубликованы. Великолепная поэзия. И эти стихи мы прочитаем на Соловках той молодежи, которая со мной поедет через год. В экскурсию, в экспедицию, стихи Мясоедовой. Она этими стихотворениями утешала братьев, служителей, вдохновляла их на подвиг. Это удивительная женщина, друзья. Догматика и история неотделимы. Как мы познали Бога, так мы и живем, а то, как мы живем, это наша история. Познав всемогущего, силу его, мы не убегаем от Голиафа. У нас нет страха перед смертью, нет робости перед врагом, нет депрессии, нет безнадежности и нет одиночества, нет отчаяния. Господь Саваоф с нами. Самая насущная нужда христиан в 21 веке в умножении веры, в теологии Богоприсутствия. Наша сила не в единстве, а в Боге. В семинариях умножаются знания, но не вера. Самая разрушительная сила в церкви – это знание без веры, христианство без Христа и благочестие без силы. У Бога нет слабых десятилетий. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь.